уровня с лета прошлого года. По официальным данным, в результате терактов и нападений в марте в Ираке погибли 923 мирных жителя. Одной из причин, по которым число жертв возросло, стали столкновения в конце месяца между правительственными силами и радикальными сторонниками шиитского лидера Мактады ас-Садра. В Афганистане арестован полевой командир талибов, ранее дважды убегавший из-под стражи. Группа боевиков под его руководством напала на пост полиции неподалеку от административного центра провинции Гельмент на юге Афганистана. Полицейские сумели отразить нападение, трое боевиков были убиты, а их командир задержан. На юго-западе Москвы неизвестными ограблен музей-квартира знаменитого художника Николая Рериха. Как сообщили в правоохранительных органах, двое грабителей ворвались в квартиру и избили ее владельца, сына художника, востоковеда Юрия Рериха. Похищены картины на сумму около 1 миллиона рублей. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Выпуск новостей представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 8 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Джордж Буш обсуждает в Киеве идею вступления Украины в Североатлантический Союз. Финансовая реформа в США считается самой радикальной за всю эпоху после Великой депрессии в Америке. Тайны мадридского двора. Откуда в русском языке появилось такое выражение? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, главная тема первого часа информационной программы «Время свободы» – это визит на Украину, государственный визит президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Визит начался вчера вечером. Основные переговоры проходят в Киеве сегодня. Джордж Буш заявил, в частности, что Вашингтон поддержит присоединение Украины и Грузии к так называемому плану действий относительно членства этих стран в НАТО. Заявлением о поддержке Буш выступит во время предстоящего саммита Североатлантического альянса в Бухаресте. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
По итогам украинско-американских переговоров подписано три документа. Программа сотрудничества на ближайшие 2 года, а также соглашение о совместном исследовании космического пространства и о сотрудничестве в области торговли и инвестиций. До этого президенты Виктор Ющенко и Джордж Буш провели встречу в формате «с глазу на глаз». Главная тема этой встречи касалась возможности присоединения Украины к плану действий для членства в НАТО на предстоящем в Бухаресте саммите Альянса. На совместной пресс-конференции Джордж Буш подчеркнул, что США будут активно поддерживать евроатлантический выбор и Киева, и Тбилиси.
Мы поддерживаем вступление Украины и Грузии в НАТО. Это в наших взаимных интересах. Это нужно, чтобы гарантировать безопасность в регионе. Надеюсь, Россия не будет препятствовать.
По словам американского лидера, недавно он говорил по этому поводу с Владимиром Путиным по телефону и заверил его, что расширение НАТО не будет нести никакой угрозы для России. В свою очередь, украинский президент заявил на пресс-конференции, что только вступление в НАТО способно гарантировать независимость и безопасность страны. Ющенко выразил надежду на то, что еще до начала Бухарестского саммита ряд стран, которые сомневаются в целесообразности присоединения Украины к плану действий для членства в НАТО, изменят свою позицию.
Я думаю, что нам удастся склонить
на свою сторону те государства, которые еще не определились по этому вопросу. Я не вижу другого курса для нации и убежден, что со временем на референдуме народ поддержит вступление Украины в НАТО. Пока же большинство украинцев против сближения Украины с Североатлантическим Союзом. Визиту Джорджа Буша приурочили акции протеста коммунисты и прогрессивные социалисты. Окружной административный суд Киева запретил им пикетировать госучреждения, где проходят мероприятия в рамках визита американского лидера. Поэтому активисты левых партий второй день митингуют только на Майдане Незалежности, призывая власти сохранить за Украиной внеблоковый статус. Кроме украинских руководителей, Джордж Буш встретился и с лидером оппозиции Виктором Януковичем. Будучи в первый раз премьер-министром, его правительство планировало, что уже в этом году Украина вступит в НАТО. Теперь же партия регионов Януковича в авангарде антинатовских выступлений. Регионалы готовы приобщиться к масштабным акциям левых партий, которые оппозиция собирается проводить в случае, если Украина получит в Бухаресте план действий для членства в НАТО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16:12. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа – визит президента США Джорджа Буша на Украину, который проходит накануне открытия саммита Североатлантического союза в Бухаресте. Итак, с чем президент Буш приехал в Киев? Об этом мой вашингтонский коллега Алан Давыдов побеседовал с политологом, сотрудником Гудзоновского университета Дэвидом Саттером.
Цель визита в том, чтобы показать моральную и политическую поддержку нынешнему прозападно ориентированному украинскому правительству, а также ознакомиться из первых рук с доводами и пожеланиями тех, кто сейчас у власти на Украине, для того, чтобы передать их руководителям других стран, членов НАТО, которые соберутся в Бухаресте. В целом же Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы способствовать сближению стран, ставших на путь демократии, с такими западными демократическими институтами, как НАТО и Евросоюз. В чем суть сегодняшней политики Вашингтона по отношению к Киеву? В основном в стремлении поощрить демократию на Украине. Такое стремление имеет свою логику. В период Оранжевой революции 2004 года власти России обвинили Соединенные Штаты в попытках подорвать российское влияние на Украине. Но фактически США всего лишь пытались способствовать созданию условий для развития демократии и предотвратить фальсификацию выборов президента. Схожая ситуация складывается сегодня, когда Украина заявляет о желании вступить в НАТО. Это вступление произойдет рано или поздно, и оно сыграет важную роль в стабилизации Украины как демократической и прозападной страны. Это соответствует интересам США, но не направлено на подрыв геополитических позиций России. В этом просто нет необходимости. В широком смысле у США и России очень схожие геополитические интересы. Президент Буш заявляет, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен решать только украинский народ. Как это согласуется с тем, что Соединенные Штаты поддерживают намерение руководства Украины присоединиться к Североатлантическому союзу и обещают поддержку на предстоящем саммите НАТО. Соединенные Штаты действительно поддерживают стремление украинского правительства стать частью НАТО, но если народ Украины на референдуме проголосует против этого членства, Соединенные Штаты, я совершенно уверен, без колебаний примут это решение как должное, потому что вся суть укрепления демократии на Украине в конце концов состоит в уважении воли народа. Не думаю, что США хотят, что называется, втягивать Украину в НАТО, вопреки воле украинского народа. И сегодня Украина имеет адекватные демократические институты для того, чтобы воля народа была услышана. Так известный американский политолог Дэвид Саттер прокомментировал визит президента США Джорджа Буша на Украину.
Вопросы господину Саттеру задавал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Московское время 16:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России начинается военный призыв. С этой весны срок службы составит 1 год. Сократилось и количество отсрочек. В Москве у здания посольства Белоруссии проходит акция в поддержку арестованного лидера белорусского движения «Инициатива» Андрея Кима. Он был задержан во время акции протеста предпринимателей в белорусской столице 21 марта и обвинен в применении силы к сотруднику милиции. Верховный суд России подтвердил обоснованность запрета национал-большевистской партии. Решение о признании НБП экстремистской организации оспорил лидер запрещенной партии Эдуард Лимонов. В Пензенской области из пещеры, где в ожидании конца света затворилась группа религиозных сектантов, вышли еще 14 человек. Как сообщил вице-губернатор области Олег Мельниченко, в результате паводка в пещере произошел новый обвал, и находиться там стало небезопасно. Под землей остаются еще 14 человек. Суд города Димитровград вновь отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня в эфире в 20:00 по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. И центральная тема сегодняшнего выпуска – это государственный визит президента Соединенных Штатов Джорджа Буша на Украину и предстоящий в Бухаресте саммит Североатлантического Союза. Итак, слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов, сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну, а я приветствую в студии другого своего коллегу, обозревателя Дмитрия Волчика. Сегодня он подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Дмитрий, здравствуйте. О чем пишут европейские газеты?
Добрый день, Андрей. Европейские газеты пишут о ситуации в Зимбабве. В субботу здесь прошли президентские, парламентские и местные выборы. Главный вопрос, удастся ли нынешнему президенту, 84-летнему Роберту Мугабе, правящему уже 28-й год, сохранить за собой пост главы государства на 6-й срок. Итоги президентских выборов пока не объявлены. Председатель избиркома Зимбабве Джордж Чивеша сказал, что причиной задержки стала необходимость тщательно проверить цифры. Однако, как пишет Guardian, подлинная причина – разногласия в окружении самого Мугабе. По сведениям из дипломатических источников, на экстренном заседании, в котором участвовали представители армейского командования, разведки и правящей партии ЗАНУ-ПФ, обсуждался вопрос, как лишить оппозицию движения за демократические перемены заслуженной победы. Сообщается, что мнения разделились. Предлагалось и установление военного положения для аннулирования итогов выборов, и мягкий вариант – их фальсификация с помощью избиркома. Силовой вариант – прекращение подсчета голосов под предлогом, что оппозиция, заявляющая о своей победе, создает нестабильность в стране, был отвергнут. Роберт Мугабе собирался немедленно объявить о своей победе, однако его убедили не торопиться и дождаться официального объявления итогов выборов. Что касается выборов в парламент и местные органы власти, то ясно, что многие из ближайших сторонников Мугабе теряют свои места. В частности, министр юстиции Патрик Чинамаза, которого оппозиция обвиняла в организации гонений на политических оппонентов. Как пишет Guardian, даже у правящего режима нет сомнений в победе оппозиции. Руководители ЗАНУ-ПФ были потрясены, когда узнали о размахе поддержки движения за демократические перемены и ее лидера, кандидата в президенты Моргана Цвангирая. По данным независимых наблюдателей, Цвангирая получил 55% голосов, а Мугабе лишь 38%. Движение за демократические перемены получило контроль над обеими палатами парламента. Для того, чтобы доказать свою победу, наблюдатели от оппозиции сфотографировали бюллетени с итогами голосования, вывешенные на 8 с лишним тысячах избирательных участков. Если данные Центра избиркома будут отличаться, это послужит убедительным доказательством фальсификации. Одна из важнейших задач оппозиции договориться с военными. Морган Цвангирая встречался с бывшим главнокомандующим Соломоном Мужуру и говорил ему, что военным не следует опасаться передачи власти. Оппозиция пыталась убедить представителей режима, что резких перемен не будет, а Мугабе предоставят гарантии неприкосновенности. Однако пока никаких договоренностей достигнуть не удалось. Приходится опасаться самим оппозиционерам. Корреспондент Independent утверждает, что прошлую ночь лидеры оппозиции провели в подполье. На публике ни Морган Цвангирая, ни сам Роберт Мугабе не появлялись со дня выборов. По столице Зимбабве Хараре ходят слухи о том, что президент вообще бежал из страны. В редакционном комментарии Independent пишет, что Мугабе удалось подтасовать результаты как минимум двух выборов в 2002 и 2005 годах. Однако на сей раз ситуация иная. Победа оппозиции совершенно очевидна, и ложь уже не пройдет. Режим Мугабе сможет остаться у власти, только если решится применить грубую силу.
Дмитрий, наверняка газеты уже что-то пишут о предстоящем в Бухаресте саммите НАТО. Есть ли публикации на эту тему в вашем обзоре?
Да, Андрей, как пишет Süddeutsche Zeitung, огромные масштабы саммита демонстрируют желание представить НАТО большим, сильным и единым альянсом. Однако на самом деле это будет саммит перехода и неуверенности, поскольку предстоят перемены в руководстве Соединенных Штатов и бывшего главного врага НАТО, а сегодняшнего непростого партнера – России. Но если Джордж Буш прощается, то Путин всего лишь пересаживается в кресло премьер-министра, так что в Бухаресте его речь будут слушать очень внимательно, пишет Süddeutsche Zeitung. А президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью Frankfurter Allgemeine уверяет, что его страна готова к плану действий по вступлению в НАТО. «Я ушел в отставку, объявил о досрочных выборах и был снова избран на второй срок. Мы доказали, что в Грузии действительно есть демократия. И НАТО согласна, что мы встали на правильный путь. Это касается не только военной подготовки, но и реформы политических институтов». Саакашвилов, сказал Михаил Саакашвили.
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил обзор публикаций в «Европейской печати». Администрация президента США Джорджа Буша предложила провести реформу финансовой регулирующей системы, крупнейшую со времен Великой депрессии. Федеральная резервная система может получить дополнительные полномочия для защиты всей финансовой системы страны. И реформы, если они будут одобрены Конгрессом, будет проводить уже новый американский президент, передает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
По этому плану, о котором сообщил министр финансов Генри Полсон, правительство сможет следить за потоками денежных масс, проверять состоятельность инвестиционных банков, предупреждать перекосы в кредитовании. Сейчас правительство контролирует банковскую систему, но не инвестиционную. В план Полсона заложено желание правительства следить за положением во всей финансовой системе, включающей как крупнейшие банки страны и инвестиционные компании, так и страховых агентов и ипотечных брокеров. Как отмечают американские эксперты, план Полсона не будет осуществлен раньше, чем в Белый дом не придет новый президент. Финансово-экономический обозреватель Маргарет Бреннан так определяет основные пункты плана. Предлагается расширить права Федерального резерва по регулированию деятельности инвестиционных банков, выдающих займы и кредиты, чтобы успеть заметить надвигающуюся проблему до того, как проблема превратится в кризис. Предложения республиканской администрации вызвали критику со стороны демократов. Вот как комментирует новые предложения бывший министр финансов Соединенных Штатов при демократической администрации Клинтона, профессор Гарвардского университета Лоренс Саммерс. Я не уверен, что этот план идет достаточно далеко по пути защиты от кризисов, подобных нынешнему. Я вообще не считаю, что правительство способно предотвратить финансовый кризис. Что мы действительно можем попытаться сделать, это создать инструменты более быстрой реакции на возникающие проблемы. Профессор Мэрилендского университета Питер Морриси согласен с Саммерсом в том, что план более жесткого финансового регулирования далек от того, чтобы вывести Соединенные Штаты из текущего финансово-экономического кризиса. Такой план, конечно, необходим. Нам нужна консолидация действующих порознь контролирующих институтов. Но даже если все пункты предлагаемого плана будут за одну ночь осуществлены, это не выведет Америку из нынешнего кризиса. Федеральное правительство не дает новым агентствам права наказывать за нарушение новых правил. А это необходимо. План хорош лишь для начала дискуссии. Председатель Сенатского банковского комитета Кристофер Додд заметил, что нынешний кризис явился результатом не плохой финансовой системы Соединенных Штатов, а плохого руководства, которое привело страну к кризису.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. В Москве 16:24. Вновь вернемся к теме предстоящего в Бухаресте саммита Североатлантического союза для Владимира Путина. Этот саммит НАТО станет первым и последним в ранге президента России. И если Конституция России не изменится, то военные проблемы... Доктрину военную страны будет формироваться под руководством уже нового президента Дмитрия Медведева. Какие задачи военной области будут стоять перед Дмитрием Медведевым? Моя коллега Ирина Лагунина беседует на эту тему с военным экспертом Александром Гольцем и экспертом по стратегическим вооружениям в Стэнфордском университете Павлом Подвигом.
Два года назад, накануне Совета Россия-НАТО, в то время начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Полуевский сделал несколько громких заявлений. Например, он сказал, что Россия будет планировать меры в отношении элементов противоракетной обороны США в Европе, цитирую, «если мы увидим, что от этих объектов исходит угроза», конец цитаты. И вот уже два года военные муссируют идею создать новую военную доктрину страны, которая вмещала бы в себя изменившуюся геополитическую расстановку сил и взгляды самих военных. Александр Гульц.
Да, Ирина, это так. Военные, надо сказать, всякий раз начинают говорить о необходимости военной доктрины, когда обнаруживается, что у политического руководства страны есть к ним претензии. Логика здесь очень простая. Вы же не определили нам список врагов. Если как-то список врагов определяется вообще, то говорят, где конкретика, почему нет Соединенных Штатов и НАТО. И здесь классическая уловка 22. Если вот руководство страны сделает такую глупость и упомянет в списке потенциальных военных противников Соединенные Штаты и НАТО, генералитет тут же скажет: помилуйте, теперь нам нужен такой бюджет, как у Соединенных Штатов. Большого смысла военного во всем этом нет, потому что Россия, в отличие от Советского Союза, не может себе позволить иметь армию, предназначенную на все случаи жизни и готовую участвовать в любых боевых действиях и победить.
Тем не менее, были какие-то предложения, звучали из Генерального штаба о том, что новая военная доктрина должна включать в себя возможность военных мер против враждебных действий на территории Европы. Что под этим имеется в виду?
Было лишь заседание Академии военных наук, где высказывались разные вещи, включая даже такое странное утверждение о том, что мы военными средствами будем отвечать на невоенные угрозы, которым можно отнести все, что угодно. В идеале это должно выглядеть таким образом. Определяется некий новый разумный подход к угрозам. Вот мы не говорим, что мы там собираемся воевать с США и НАТО и обмениваться с США ядерными ударами. Мы как-то определяем более разумные угрозы для себя. После чего президент собирает военно-техническую комиссию и говорит: вот нам не нужна 20-томная программа производства вооружений, где предусмотрено все, производство всего, от пистолетов до ракет «Тополь-М». Нам нужны, чтобы воевать возможных локальных конфликтов, нам нужны современные совершенные вертолеты, оснащенные приборами ночного видения. Чтобы надежно гарантировать себя от агрессии от какой-то крупной державы, нам нужны, допустим, ракеты «Тополь-М». При этом нам не стоит поддерживать в том состоянии, в котором мы поддерживаем, это полупредсмертное, российский стратегический ядерный флот. Вот все деньги давайте направим на эти программы, и тогда появится возможность эти программы выполнить.
Спасибо. Из Москвы военный эксперт Александр Гольц. В Стэнфорде эксперт по стратегическим вооружениям Павел Пудвиг. Павел, Александр уже заговорил о стратегических вооружениях. Давайте мы именно эту тему и продолжим.
Со стратегическими вооружениями основная проблема – это, как раньше говорили, наладить диалог, то есть восстановить систему постоянных взаимоотношений и постоянного взаимодействия в области именно стратегических вооружений. Делать что-то с договором СНВ, продлить его, по-видимому, продлить существующую систему обмена данными, обмена инспекциями и делать так, чтобы эта система работала. Это на самом деле основная задача в этой области. И она вполне выполнима. Я надеюсь, что следующая администрация США будет вполне благосклонно относиться к такого рода идеям. А в России всегда эти идеи считались важными. Всегда были люди, которые их поддерживали. Я уверен, что будут поддерживать и военные, и МИД. Будут ли эти обязательства реально способствовать сокращению количества боеголовок? Я здесь настроен немножко скептически, потому что опыт показывает, что в итоге эти соглашения создавались таким образом, чтобы зафиксировать те действия, которые стороны собирались предпринимать в любом случае. Особо сильных ограничений на развитие стратегических сил такого рода соглашения никогда не оказывали.
Спасибо. По телефону из Стэнфорда, штат Калифорния, мы беседовали со специалистом по стратегическим вооружениям Павлом Пудвигом.
Вопросы Павлу Пудвигу и российскому эксперту, российскому военному эксперту Александру Гольцу. Вопросы задавала моя коллега, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. В Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России начинается военный призыв. С этой весны срок службы составит 1 год. Сократилось и количество отсрочек. Вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей. В Москве у здания посольства Белоруссии сегодня акция в поддержку арестованного лидера белорусского движения «Инициатива» Андрея Кима. Он был задержан во время акции протеста предпринимателей в белорусской столице 21 марта и обвинен в применении силы к сотруднику милиции. Верховный суд подтвердил обоснованность запрета национал-большевистской партии России решение о признании НБП экстремистской организацией оспорил лидер запрещенной партии Эдуард Лимонов. В Пензенской области из пещеры, где в ожидании конца света затворилась группа религиозных сектантов, вышли еще 14 человек. Как сообщил вице-губернатор области Олег Мельниченко, в результате паводка в пещере произошел новый обвал, и находиться там стало небезопасно. Под землей остается еще 14 сектантов. Суд города Димитровград вновь отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На юго-западе Москвы неизвестными ограблен музей-квартира знаменитого художника Николая Рериха. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что Франция на предстоящем Бухаресте саммите НАТО не поддержит присоединение Украины и Грузии к плану действий относительно членства в Североатлантическом Союзе. Число жертв насилия среди гражданского населения в Ираке в марте достигло самого высокого уровня с лета прошлого года. По официальным данным, в результате терактов и нападений в марте в Ираке погибли 923 мирных жителя. В Афганистане арестован полевой командир талибов, ранее дважды убегавший из-под стражи. Силы правопорядка отразили нападение группы боевиков под его руководством на пост полиции. Трое нападавших при этом были убиты. На юго-востоке Турции при перестрелке с группой курдских боевиков погибли трое турецких военных. Нашу программу продолжит панорама новостей и культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Первого-22 апреля в Москве Всероссийская библиотека иностранной литературы имени Рудомино при участии посольства Франции проведет вторые историко-литературные чтения, посвященные русскому писателю и французскому профессору Андрею Синявскому. В чтениях примут участие родные писателя, критики, историки литературы, соратники Андрея Синявского. Американский пен-клуб направил письмо государственному секретарю Кондолизе Райс и главе Департамента внутренней безопасности США Майклу Чертофу, в котором призывает американские власти пересмотреть решение в отношении британского писателя Себастина Хорсли. В минувшем месяце он был возвращен из аэропорта американского города Ньюарк домой в Англию, поскольку власти сочли его творчество аморальным. Себастьян Хорсли – автор книги воспоминаний о годах бурной молодости, сексуальных приключениях и употреблении наркотиков. Американский пен-клуб, членами которого являются более 3000 писателей, приглашал Хорсли принять участие в Международном литературном фестивале в Нью-Йорке. В письме пен-клуба говорится, что решение не впускать писателя в страну является опасным прецедентом, в результате которого в США не смогут приехать десятки литераторов из разных стран мира. Британское издательство «Блумсбери» заявило, что вступило в эпоху пост-Гарри Поттера. В 2007 году оно опубликовало завершающую книгу Джоан Роулинг из цикла, рассказывающего о юном волшебнике Гарри Поттере. Прибыль издательства в 2007 году достигла почти 18 миллионов фунтов стерлингов до уплаты налогов. В 2006 году издательство заработало 5 миллионов 600 тысяч фунтов. Издательство обещает в нынешнем году опубликовать новые книги таких успешных авторов, как Халет Хосейни и Джонатан Литтл. Иранский писатель-политэмигрант Бахман Нируманд заявил по немецкому радио, что постановка сатанинских стихов по роману «Ружди в Потсдаме» и антиисламский фильм датского политика в интернете являются психологическим оружием, которое рядится в тоге свободы творчества. По его словам, подобные акции играют на руку фундаменталистам. На этой неделе в московском издательстве «Эксмо» выходит роман Тамары Орловой «Роза Гальская». Тамара Орлова – литературный псевдоним сотрудницы московской редакции «Радио Свобода» Тамары Леленковой. Ее книга – детективный роман, включающий элементы трэша и готической прозы. В Греции в возрасте 96 лет умер американский кинорежиссер Жюль Дассен, отец певца Джо Дассена, скончавшегося в 80-м году, и муж актрисы, министра культуры Греции Мелины Меркури, умершей 14 лет назад. Жюль Дассен родился в США в семье еврейских эмигрантов из Одессы. Театральную карьеру начал на идише. Он прославился такими фильмами, как «Только не воскресенье», «Потасовка среди мужчин» и другими.
Это была панорама новостей и культуры. Ее подготовил и представил обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев. В Москве 16 часов 35 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. Петербургские предприниматели просят российских президентов, как действующего, так и избранного, прекратить, назовем это, день печального смеха, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
300 петербургских предпринимателей решили организовать коллективную подачу писем в приемную полномочного представителя президента России. Они хотят еще раз заявить о полном отсутствии поддержки малого бизнеса со стороны городских властей, о том, что земельные участки, с которых согнали малых предпринимателей, продолжают перепродаваться крупному капиталу, а раскулаченные, обнищавшие предприниматели вливаются в ряды несогласных. Предприниматели подготовили обращение к действующему и вновь избранному президентам России со словами: «Только вы можете навести порядок в вашем родном городе и прекратить бесконечный день печального смеха, обильно политый слезами горожан. Мы просим вас взять под свой личный контроль ситуацию с доступом малых предпринимателей к объектам недвижимости, участкам и помещениям». Конец цитаты. 1 апреля выбрано для акции специально, так как ситуация в сфере мелкорозничной торговли сложилась абсурдная, говорит Сергей Веснов, представляющий Ассоциацию предпринимателей малого бизнеса.
Обманывает всех, обманывает президент, обманывает предприниматели, обманывает население. Обман заключается в том, что с этих трибун мы слышим о программах поддержки малого предпринимательства. А на местах чиновники, всеми правдами или неправдами, путем репрессий, административного давления, ликвидируются торговые объекты малых предпринимателей.
Правда, не все предприниматели питают надежды на эффективность подобных обращений, говорит исполнительный директор Ассоциации предпринимателей малого бизнеса Даниил Коцубинский.
С моей точки зрения, этих челобитов уже столько кубометров подано, что пора бы уже предпринимателям понять, что никто из нынешних так называемых первых лиц ни на федеральном уровне, ни на уровне регионов не заинтересован в том, чтобы бороться за интересы большинства граждан в целом и малых предпринимателей сейчас. Потому что мы живем в условиях корпоративного государства, которое в первую очередь отстаивает собственные интересы. А среди этих интересов один из важнейших – это монопольная организация экономики и, соответственно, окормление частных лиц.
Даниил Коцубинский уверен, что господство монополии не прекратится и что малому бизнесу не станет легче, пока в России не будет проведена общая политическая реформа, способная превратить страну в государство европейского типа. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и почти 38 минут. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Политика онлайн». В мае этого года исполняется 40 лет известным событиям в Париже. Эти события еще называют студенческой революцией. И один из лидеров мая 68-го, Даниэль Кон-Бендит, выпустил книгу о тех событиях, и в русском интернете появилась любопытная публикация об этой книге. Обзор публикации в сегодняшнем выпуске «Политики онлайн», который подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Этот год юбилейно-революционный. 90 лет национально-освободительным движением и независимости Чехословакии и Венгрии. Столько же Ноябрьской революции в Германии. 40 лет Пражской весне и знаменитой студенческой революции в Париже мая 1968-го. Один из героев мая 68-го, Даниэль Кон-Бендит, написал к этому юбилею книгу под названием «Забыть 68-й». О ней комментарии заместителя главного редактора журнала «The New Times» Андрея Колесникова на сайте «Газета.ру». Эссе называется «Острова стабильности на песке».
Забыть это не в смысле отречься. Кон-Бендит считает, что май 68-го победил. Во Франции, да и во всем цивилизованном мире, индивидуальная свобода стала главной ценностью.
Колесников подчеркивает, что вывод Кон-Бендита непроизволен. За ним, в частности, данные изучения общественного мнения сегодняшних французов.
Согласно опросу службы CSA, проведенному по заказу левоцентристского журнала «Nouvelle Observateur», 74% респондентов полагают, что май 68-го оказал положительное влияние на общество, а 77% заявили, что в то время были бы на стороне студентов и бастующих. Более того, среди голосовавших за Николя Саркози таких 65%. Что тем более удивительно, если учесть, одним из ключевых предвыборных месседжа нынешнего президента Франции было избавление от наследства протестного 68-го.
Андрей Колесников называет Даниэля Кон-Бендита «Дани» — это его старое революционное прозвище, и тем самым еще раз подчеркивает, что лидер бунтующих студентов не отказался от своих основополагающих взглядов.
В книге «Дани. Весь мир не тыкает», с недовольствием замечает он, пишет о том же. Франция всегда испытывала аллергию к переменам. Кстати, этим объясняется и успех Саркози. Но в том-то и дело, что современные французы, судя по всему, считают, все необходимые перемены уже произошли. И произошли именно тогда, в 68-м. Недаром 80% респондентов отмечают позитивное влияние мая 68-го на отношения мужчины и женщины. 72% на сексуальность, 60% на отношения родителей и детей и на нравы. То, что было революцией в 68-м, сейчас норма. Это была революция ценностей, скачкообразный прорыв в постиндустриальную эру.
И, конечно же, российский публицист не мог удержаться от сравнения французской ситуации 40-летней давности с нынешней Россией.
Во всех этих событиях можно усмотреть множество пикантных совпадений с нашей сегодняшней политической историей. Достаточно сказать, что генерал де Голль в своем новогоднем обращении к нации назвал Францию островом стабильности, ну совсем как наш министр финансов. А общее настроение выразил колумнист газеты «Монд» Пьер Виансон Понте. «Франция скучает». Статья вышла за 2 недели до того, как Сорбонна встала на дыбы, и за месяц до всеобщей забастовки, парализовавшей восставшей от скуки Франции движение всех материально-вещественных потоков. Доскучались, накликали всеобщий карнавал. Любопытно, что рыжий Дани, которому весь мир тыкает, был студентом-социологом в Нантере, а сегодня в России основной источник студенческого беспокойства, причем с четким месседжем, исходит от молодых социологов, вошедших в клинч с зациклившимся на политическом православном фундаментализме Декане. Май 68-го воспламенился из-за тупости ректора Сорбонны Жана Роша, который вместо того, чтобы пойти навстречу студентам и умело разрулить конфликт, вызвал полицию.
Насколько правомерно это сравнение? Можно ли считать молодых российских социологов главным источником студенческого беспокойства, как пишет Колесников? Я спросил об этом у известного российского публициста левого направления Бориса Кагарлицкого.
Социологи наиболее критично относятся к существующему обществу, вполне понятно, и эта тенденция хорошо известна, более того, и до сих пор в Соединенных Штатах и в Европе, как правило, социологические факультеты более левые, чем, например, экономические факультеты или факультеты политических наук. Но думать, что социологи как какой-то специфический ряд студенчества или интеллигенции могут представлять особую угрозу для стабильности существующего политического порядка, мягко говоря, было бы преувеличением. Тем более, что все-таки Россия 2008 года, это совсем не Франция 68 года, все совершенно другие условия, другой социум, другая культура, ну и главное, строго говоря, никакого массового студенческого движения пока в России не наблюдается. И наоборот, поразительным образом все активисты студенческого движения, которые, конечно, очень мифологизируют 68 год во Франции, очень часто к нему обращаются, тут же начинают констатировать, что ничего общего вокруг них в университетах не наблюдается.
Мнение известного российского публициста Бориса Кагарлицкого. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
В России начинается военный призыв. С этой весны срок срочной службы составит 1 год. Сократилось и количество отсрочек. В Москве у здания посольства Белоруссии проходит акция в поддержку арестованного лидера белорусского движения «Инициатива» Андрея Кима, который был задержан во время акции протеста предпринимателей 21 марта. Верховный суд России подтвердил обоснованность запрета национал-большевистской партии. В Пензенской области из пещеры, где в ожидании конца света затворилась группа религиозных сектантов, вышли еще 14 человек. Суд города Димитровград вновь отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На юго-западе Москвы неизвестными ограблен музей-квартира знаменитого художника Николая Рериха. Число жертв насилия среди гражданского населения в Ираке в марте достигло самого высокого уровня с лета прошлого года. По официальным данным, в результате терактов и нападений там погибли 923 мирных жителя. В Афганистане арестован полевой командир талибов, ранее дважды убегавший из-под стражи. Силы правопорядка отразили нападение группы боевиков под его руководством на пост полиции. Трое нападавших при этом были убиты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Панорама новостей экономики на волнах свободы ведет Иван Трифилов.
Российская венчурная компания начинает прием заявок на участие во втором конкурсе по выбору компаний для управления средствами, создаваемых в стране венчурных фондов. По планам, его итоги будут объявлены до конца мая. Российская венчурная компания была учреждена в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам, она будет участвовать в капитале 10-15 венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Россия в ближайшие 2 года сохранит темпы экономического роста, необходимые для удвоения ВВП за 10 лет, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Для этого, по его словам, необходимо добиться роста национальной экономики в текущем и в следующем годах на 7-8% ежегодно, что является вполне решаемой задачей. Это подтверждает и руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин.
Первые 2 месяца работы в этом году дали новые результаты успехов российской экономики, и если за 2 месяца этого года экономический рост, ВВП рост составил 7,8%, то в феврале 8,2%, то есть рост ускоряется, и это происходит на фоне замедления экономического роста ведущих стран.
Тем не менее, как прогнозирует Александр Жуков, задача снижения инфляции в России до 3-4% ежегодно не будет решена в ближайшие годы, поскольку достижение этих показателей любой ценой может отрицательно сказаться на темпах экономического роста. Иное мнение у старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова.
На мой взгляд, позиция здесь однозначная. Надо выбирать инфляцию над темпами роста, потому что только снижение инфляции и создание условий для нормальной инвестиционной активности в экономике может обеспечить стабильный рост экономики в будущем. Попытки сейчас поддержать экономический рост и через административные меры одновременно снизить инфляцию приводят к искаженной структуре экономики, приводят к увеличению государственного участия и в итоге к существенному увеличению неэффективности экономики.
Бюджетная комиссия правительства России одобрила основные направления налоговой политики на 2009-2011 годы. Как заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов, этот документ может быть рассмотрен на заседании кабинета в конце апреля или в начале мая. Ранее сообщалось, что в нем будут определены сроки введения в стране единого налога на недвижимость, который заменит существующий налог на имущество компаний и частных лиц, а также земельный налог, говорит Сергей Шаталов.
Понятно, что мы вряд ли сможем решить эту задачу до 2010 года. И даже 2010 год в этом случае выглядит как такой достаточно оптимистический прогноз, потому что для того, чтобы с 2010 года вводить эту новую систему налогообложения, предстоит проделать огромную подготовительную работу.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля увеличивается до нового рекордного уровня – $340.10 за тонну. Это более чем на $6 больше действовавшей ранее ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals в январе-феврале, по данным Министерства финансов, составила примерно $90.5 за баррель или $660 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 18 по 24 марта увеличились на 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 90 копеек, или по текущему курсу примерно 85 американских центов. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 3,2%. В России с 1 апреля вступило в действие постановление правительства об увеличении с 20 до 25% экспортной пошлины на необработанный лес. Предполагается, что в январе 2009 года ее ставка вновь вырастет до 80% от таможенной стоимости. Эти меры, как считает в правительстве, должны дать стимул инвесторам финансировать проекты строительства производств по глубокой переработке древесины. Этим же целям, по мнению руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Валерия Рощупкина, служат и принятые ранее решения об увеличении сроков аренды лесных угодий.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином лесу. Он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное. И он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Российская компания «АвтоТор» прекратила сборку автомобилей китайской компании «Черри», начатую почти 2 года назад, и отказалась от планов строительства нового завода по их производству. Сообщается, что такое решение было принято в связи с усиливающимся падением курса американского доллара и укреплением российского рубля. Компания «АвтоТор» располагает производственными мощностями в Калининграде, на которой, в частности, собираются автомобили под марками «Kia», «BMW», «Chevrolet», «Hummer» и «Cadillac». Курс доллара на сегодня 23 рубля 50 копеек, на завтра 23,58. Евро сегодня стоит 37 рублей 9 копеек, курс на среду 36,98. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов, а завершит первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, наша рубрика истории Запада и Востока, сегодняшняя история из Испании. Откуда появилось в русском языке выражение «тайны мадридского двора»? И действительно ли жизнь испанского королевского дома окутана какими-то тайнами? Об этом история нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого.
Выражение «тайны мадридского двора» пришло в русский язык в конце XIX столетия после перевода с немецкого одноименного романа Георга Борна. Тайны касаются вполне определенного периода в истории Испании, а именно правления королевы Изабеллы II. Она властвовала в стране с 1833 по 1868 год. Вся жизнь Изабеллы, и личная, и государственная, была довольно бурной. Втайне плели дворцовые заговоры она сама и ее приближенные, а также многочисленные политические противники королевы, либералы и республиканцы. Втайне, правда, в основном только от мужа, коронованная особа предавалась любовным утехам с аристократами и простолюдинами. Рассказывает профессор истории Мадридского университета Мануэль Диас. В 16 лет юную королеву выдали замуж за двоюродного брата Франциско. Жениха ей подобрало правительство. Подобная женитьба была выгодна для поддержания хотя бы видимости политической стабильности в неспокойной Испании тех времен. супруг оказался гомосексуалистом, и королевой не интересовался вовсе. Но это не помешало ей стать матерью 11 детей, большинство которых умерло в юном возрасте. Известно, что трое детей королевы были рождены от политика и писателя Мигеля Тенорио де Кастилья, один ребенок от маркиза де Бедмара. Принцесса по имени Изабелла родилась от майора Хосе Руиса де Аранда, будущий король Альфонс XII, от лейтенанта Энрике Пуига Мольто, а остальные дети от неизвестных тайных отцов. Свои любовные похождения королева успешно совмещала с фанатичной религиозностью. Главными ее советниками были священник отец Кларет и монахиня Сор Патросиньо, которые опять же тайно лоббировали интересы церкви при дворе. Между тем, женитьба кузенов Изабеллы и Франциско не внесла стабильности в жизнь Испании. Королева с годами стала фактически лишь марионеткой в руках разных политических кланов, которые регулярно устраивали государственные перевороты, чтобы назначать новые правительства. В 1868 году военные в союзе с либералами и республиканцами организовали очередную революцию и на этот раз свергли саму королеву, которой пришлось доживать свой век с нелюбимым супругом во Франции, отказавшись от престола в пользу своего сына Альфонса. Впрочем, тайные заговоры плелись при Изабелле не столько для обретения политической власти, сколько для получения доступа к казне и выгодным государственным заказам. Коррупция в крупных масштабах – еще одна тайна мадридского двора. Профессор Мануэль Диас. К примеру, в середине 60-х годов 19 века, во время голода, Изабелла стала демонстрировать неимоверную щедрость, продавать имущество королевских дворцов в пользу голодающих. Правда, это имущество принадлежало по испанским законам не ей, а государству, что к тому же, как выяснилось, не мешало ей оставлять себе 25% комиссионных от вырученных денег. Но приближенные дрались между собой за подряды на строительство железных дорог и каналов водоснабжения. Особенно преуспел в разграблении казны банкир маркиз Саламанка, а также министры Браво Мурильо и Алонсо Мартинес. Все это во времена Изабеллы, разумеется, делалось тайно, в отличие от преследования любого свободомыслия, что осуществлялось вполне гласно. Так из университетов изгонялись известные профессора, а военные расстреливали студенческие манифестации. Безрадостную картину постоянного кризиса, переживаемого страной, дополняли внешние военные авантюры. Испанская армия, ограбленная чиновниками, плохо вооруженная и полуголодная, участвовала в военных походах в Африке, Латинской Америке и Индокитае, стоивших тысячи солдатских жизней. Как известно, все тайны когда-нибудь перестают быть таковыми. Тайны мадридского двора не исключение. Ну а про королеву и ее супруга еще при их жизни народ сочинял множество частушек, разумеется, неприличного содержания. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – начало очередного призыва на срочную военную службу в России. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».